Возлюбленные Господом братья и сестры, уважаемые гости, позвольте вас в этот воскресный, благоприятный утренний час поприветствовать вас любовью Господа Иисуса Христа и передать самые свежие приветы, которые привез прежде всего от моей домашней церкви, из Германии и по местной церкви. Я на этот раз бы прибыл не один, а приехал еще брат из нашей же церкви, Петр Копытюк. Он тоже уже в порядке 20 лет со своей семьей живет там, в Германии. Мы совершаем общее служение, общее дело и радуемся тому, что Бог устроил путь наш не только в Россию, но устроил и путь сюда, к вам. Когда я приезжаю, а приезжаю уже лет 16, я чаще всего бываю в моей родной первой церкви. Там, где я когда-то и принял крещение, там, где вступил завет с Господом, и там, где и нас сочитывали, там, где я вырос и в последнее время нес и служение. Но рад именно и этому общению, потому что часть моих родственников по линии моей жены находится здесь. И последнее, что когда я был здесь, это как раз на крещение, когда муж племянницы по линии жены и два сына, они принимали здесь крещение. Ну, а сегодня я рад, что здесь. Кто-то сказал: блаженны говорящие короткие речи. Ей говорю, их попросят сказать вторично. Видимо, это было короткое слово тогда. Я думал, что, как это обычно, когда приезжаешь, ну, может быть, и даже мы совершили дорогу в обратную сторону, поскольку я забыл Библию, вернулся за Библией. У вас есть время выслушать Слово Божие? Это вы правду говорите? Я хочу привлечь ваше внимание именно к Слову Божию. Возьмите на вооружение или запомните, у кого еще хорошая память, Деяния апостолов, 6 глава и 7, 2 главы. Если на эти 2 главы сейчас проповедовать, сколько времени понадобится? Я один текст примерно, 20 минут изъясняю. Хватит у вас времени? Давайте я и себя немножко пожалею, и вас. Но дайте... Но обещание, что вы придете домой, и вот эту 6 и 7 главу вы прочитаете, минимум 7 раз каждую. Согласны? Ой, а как-то не уверена. Но вы сделали очень правильно, что не поспешили сказать все «да». Мы иногда говорим «да», а делаем нет. Я хотел бы вот это, чтобы сам Господь записал на скрижалях вашего сердца. Придите домой, прочитайте, не пожалеете. В этой 6 главе и в 7 говорится об одном сектанте того времени. А слово «сектант» вам знакомо? Да на нас часто смотрят, что мы сектанты. И вот вы узнаете, что Господь сделал через этого сектанта в деле Господнем. И знаете, о ком идет речь? Речь идет о Стефане. Времена пророков прошли. Пришли времена апостолов, когда пришел Христос. Были последователи Христа, которые стали называться христианами. Иисус Христос взял одного, другого, третьего, и так 12 учеников – это апостолы. И они пребывали в учении Христа. И проповедовали, и великое чудо совершалось. Тысячи людей каялись от одной проповеди. А кто-то сказал, сегодня надо тысячи проповедей произнести, один только кается. Времена меняются. Видимо, сердца, может быть, холодеют, да. А может быть, вот то, что предлагается в этом мире, так много, что мы не успеваем перерабатывать это в свое время. Ученики Христа, вот эти апостолы, они занимались проповедью Евангелия. И каялись люди. Казалось бы, всем нужно было бы радоваться, да? Давайте я все-таки прочитаю хотя бы несколько стихов из 6 главы. Я очень извиняюсь, должен еще признать одну слабость. Мне сравнительно недавно сделали операцию на глазах. И если вам мои глаза кажутся не совсем приличными, я одену тогда черные очки. Но буду выглядеть как новый русский. Наверное, лучше так, да? Так. Но вижу плохо. Может быть, из 6 главы прочти, Женя? Я скажу, когда хватит. Читай, читай, я скажу, когда хватит.
Сначала?
Из 6 главы, ну, первые стихи, да, читай.
В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовы их пренебрегаемы были в ежедневном обслуживании. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере.
Спасибо, пока. Апостолы проповедовали, массами каялись. Разве это не чудо? Это чудо. Христианин, дитя Божие, если небеса радуются, а мы с вами как? Не радуемся? И мы радуемся. Но есть кто-то, кто не радуется. И кто этот не тот? Кто-то? Лукавый, конечно. Враг души. Он не радуется. Есть два пути, которые определяют. Один широкий путь, по этому широкому пути идет большая масса в погибель, которым руководит вот этот лукавый. И есть узкий путь, который идет ко спасению, и слава Богу, по которому мы идем, это Христос. Христос, чтобы дать жизнь творению, падшему творению. Лукавый для того, чтобы нас погубить. Христос, цель Христа, задача Бога или цель Бога, чтобы спасти, цель же лукавого погубить. Поэтому лукавый никогда не будет радоваться, если здесь, в этой церкви, Вы должны будете поставить еще скамейки, расширять должны будете. Понимаете? В это время он не будет радоваться. Он будет искать уловки, чтобы заглушить вот эту радость. Чтобы приостановить вот это бурное движение. И вдруг еленисты стали укорять евреев. Ну, скажем, евреи – это эти же апостолы, которые проповедовали. Они их стали укорять. Ну, как-то, может быть, это не библейский подход или не братский подход. Ну, что вы, неужели вы не могли бы подойти и сказать, что, ну, братья, хорошо, что вы делаете, вы проповедуете, да, и умножается церковь. Но ведь есть же вдовы, им же надо помогать, правда? Они сделали по-другому. Сказали, вот вы, но не надо здесь и сразу пальцем показывать на еленистов, которые, может быть, еще не совсем, они тоже были дети Божьи, но они еще не знали, как, может быть, правильно подойти к апостолу. Но апостолы, мы здесь не видим, чтобы они что-то такое, они выслушали. Приняли это. Удивительно, почему Господь Духом Святым вот этот вопрос поднял в сердцах еленистов, а не апостолов. Господь же мог бы сказать, ну раз вы служители, значит вам должно вот это заниматься этим вопросом. Еленисты подняли серьезный вопрос. И апостолы не отвергли, они очень тактично, как святые люди, подошли к этому, рассудили. И говорят, изберите из своей среды, из среды себя. Но они подсчитали, видим, 7 человек хватит. И у них есть труд. Апостолы стали дальше продолжать, стали дальше проповедовать, и дальше каялись люди. Избрали 7 человек из среды, и привели их к апостолам. Что сделали апостолы? Давайте вместе будем рассуждать. Когда они стояли перед апостолами? Ну, ладно, отвечать, видимо, либо это у вас не принято, либо это боитесь, что время много уйдет на это. Да. Когда эти 7 человек оказались перед апостолами, апостолы помолились над ними и возложили руки. Но перед тем, как мы еще вернемся к этому, я хочу сказать, какие 3 критерия выставили апостолы? Какими должны быть эти мужи? Да, вы отвечаете. Да, мы... изведанные, вот возьмите, у вас сколько пальчиков? Хватит у вас пальчиков. Изведанные, да, мудрые, а в центре всего исполненные Духа Святого. Вот 3 критерия должны, основные критерии должны быть, ну, уже будем говорить у служителя, да. Ну, а мы же все служители, мы цари и священники у Господа нашего. Мы все служители. Значит, вот эти 3 критерия, запомните, они должны быть у нас. Самое главное, Духа Святого исполненного. Это значит, чтобы наш голос всегда имел открытое ухо, что Господь через Дух Свой говорит нашим сердцам. Мы же молимся. Это значит, мы посылаем наши просьбы, наши благодарственные молитвы, и потом слышать, что Господь говорит нам. Нашли 7 человек, там, может быть, если бы апостолы сказали 70 человек, они бы нашли бы, наверное, и 70 человек. Эти 3 критерия должны быть у нас, как у христиан, как у детей Божьих. И когда они оказались перед апостолами, апостолы помолились и возложили на них руки. Я не знаю, как вы относитесь к этому вопросу возложения рук. Скажите, пожалуйста, и будьте совершенно предельно откровенны. Когда апостолы возлагали на них руки, тогда сходил на них Дух Святой вот по рукавам, или же у них уже был этот Дух Святой, и они уже были изведаны, и они уже были мудрые, как Господней мудростью. Скажите, да вы громче говорите, я плохо слышу. Были, конечно. А зачем же тогда еще возлагать руки? Да, чтобы на них Дух Святой. Значит, есть и такое понятие, и не нужно, мы не смеемся над этим пониманием, нет, нет. Но, братья и сестры, наше братство рассматривает этот вопрос возложения рук. Естественно, это таинство, но это посвящение. У Стефана эти качества, и у других братьев, эти качества были. Но когда их поставили перед апостолами, и когда апостолы помолились и возложили руки, все знают, что эти семь братьев, они посвящены на это служение. Я очень часто встречал и в Нарофоминске такую реплику. На пресвитера говорят, да вот почему вот пресвитер не занимается вот этим. Я говорю, ну, брат, ты член церкви, ты член церковного совета. Да, ну а почему ты не проявляешь эту инициативу? А меня же, кто меня будет слушать? Ну да. Поэтому посвящение – это очень важное служение. Очень важное служение. Эти семь братьев, они с большим дерзновением, с большей силой и уверенностью, что за ними стоят те, которые их избрали, те, которые посвятили их на это служение. И они со всей своей силой, со всей отдачей, с помощью Божией, шли и совершали великие чудеса Божии. Великие чудеса Божии. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. Из священников очень многие покорились в вере. Скажите, это не странно звучит в ваших ушах? Многие, очень даже сказано. Вот это очень и много. Одно дополняет другое. Но сколько это много? Это может быть 100. А ведь они-то уже священники. Казалось бы, священнику, ну, что, разве можно еще требовать, чтобы священник покорился вере? Я думаю, что многие эти священники, может быть, не один раз, как Неемия, когда он однажды услышал от своего брата и от тех, которые пришли и поведали, как живут их, как его народ живет в Иерусалиме. И он плакал, сел, плакал, постился, молился, и молился он так: «Согрешили отцы, и я согрешил». Вот это очень важно. Видимо, многие священники покорились вере, а покориться вере – это значит остановиться, проверить свое хождение и сказать: «Господи, прости меня, здесь я не так думал, здесь я не так поступил, здесь я должен был бы идти прямо по тем уставам, которые ты даешь и говоришь». И вот теперь я еще хотел бы ближе подойти к тому, как лукавый в это время действует. Ведь мы прочитали, что великие чудеса совершались, да? Это значит, многие стали обновляться в жизни. А когда уже священники покорились вере, то тут уже затронули другие прослойки. Были затронуты уже другие слои народа израильского. И тут лукавый начал работать. Стефана пригласили в Синедрион. Это начиная с 8 стиха, да. И в Синедрионе он должен был, ну, объяснить, что он делает. И здесь мы видим, что для того, чтобы обвинить его, для того, чтобы у него духа вот этот погаситель в нем, да, начальствующие подговорили людей, нашлись такие, которые сделали сделку со совестью своей. И что они должны были сделать? Эти люди должны были говорить ложь на Стефана. Он против Моисея и против Бога. Видите, какое обвинение? А скажите, это правда или неправда? Это ж тогда что, ложь или что? Это ложь. Не сомневайтесь. Он не был ни против Моисея, он не был против Бога, тем более. Но оказывается, есть люди, которые очень легко меняют свои взгляды. А касается ли это вообще нас? Говорим ли мы всегда правду? Как вы думаете? Я помню регента Московской церкви Ткаченко Леонид Федоровича. Он говорит, всякая неправда есть брехня. Нет, неправда есть неправда. Ну вот, я ловил себя на таком. Где-то меня приглашали. И я вроде бы согласился. Наступил день, у меня вроде желание как таковое отпало. Ну, уже не было таким сильным. Ну, берешь трубку, по телефону звонишь. Знаешь, брат, что-то я сегодня не так хорошо себя чувствую. Приболел. Причину нахожу. Ну, я думаю, что с вами так не бывает. Нет, да? Ну, я вижу по вашим лицам. Но я вам признался. А вы признайтесь перед Богом, достаточно будет. Вот нас лукавый часто ловит вот на таком, на неправде. Ну, что тут? Чуть-чуть изменить только форму и все. Но человек же поверит, ведь серьезный. И приглашали серьезно. Да. Да. Но вот был собран Синедрион. Я не могу вам сказать, сколько это было людей там. Там не только были священники, там не только были те, которые управляли народом израильским. Там были и святые люди. И смотрите последний стих 6 главы. А вы мне обещали, что 6 главу и 7 вы 7 раз прочитаете. И верьте, Господь вам откроет гораздо больше, нежели вы в эти короткие минуты услышите. Гораздо больше истин. Я только выбираю некоторые, чтобы они запали в сердце. И вот последний стих, ну, который меня так радует. И все слышавшие в Синедрионе смотрели на него. На кого смотрели? На Стефана, конечно, смотрели на него, видели лицо его, как лицо ангела. Вот удивительно. собрались в это помещение люди, которые должны были осудить его за то, что он против Моисея, за то, что он как бы против Бога, против закона. А он своим смирением, дальше мы в 7 главе, мы увидим это все, где его проповедь, это не что иное, где он свидетельствует о том, что он не против Моисея, что он не против Бога, а он знает этот закон Божий от и до. И он не идет на компромисс. Он говорит, как отцы поступали с теми, которые предвозвещали грядущего Христа. И потом говорит, что они распяли его. А к ним относитесь и вы. О, я бы еще подумал и, может быть, включил бы дипломатию. Может быть, тут надо как-то немножко по-другому. Но он не шел на компромисс. Истина должна быть названа. Правда, Бог нам дает примеры мудрого подхода, мудрого высказывания, да, этого слова. Но говорить, может быть, нас Господь когда-нибудь спросит, но вот я посылал, почему вот ты не сказал этой душе? Почему ты вот выслушал то, что неправда, и никак не мог как-то отразить, ну, как-то, я не знаю, по-немецки скажу, наверное, не поймете. Искажение будет. Стефан был личностью святой. Если он даже и не принадлежал, скажем, к тому большинству, а мы тоже не принадлежим к большинству. Но помните, вот маленькая щепотка соли, да, задает вкус вот большой кастрюле борща. Я говорю борщ, я давно уже борща не ел, поэтому. Но вкус, если бы по закону большинства жить, то тон должна же задавать кастрюля борща, правда же? А не эта щепотка соли. Но задает или вкусовые качества придает вот эта щепотка соли. Поэтому не бойся, малое стадо, но стой в истине. Не утрачивай вот эту соль, силу соли. И пусть нас называют там сектантами или как хотите, но мы с Господом. Есть сектанты в малом количестве и есть большая секта. Слава Богу, что мы принадлежим вот к маленькой. Но мы стоим на том фундаменте, на который поставил нас Христос. Я чувствую, что время убегает, но вы мне обещали и 7 главу 7 раз прочитать, и там вы увидите, с какой нежностью он обращался к этим людям. Он же знал, что они собрались в Синедрионе для того, чтобы осудить его, для того, чтобы побить его камнями. А как он обращается к ним? Он говорит, но он сказал, мужи, братья и отцы, видали? Послушайте, Бог славы явил отцу нашему Аврааму Месопотамии прежде переселения его в Ханаан. Он начал вот откуда. И 7 глава, она содержит 60 стихов. И один стих за другим открывает истину. Как хорошо он знал Священное Писание. Братья и сестры, если хотите знать Священное Писание, его надо любить. Любить надо Священное Писание. Любить значит находить время, Когда вы, ну, хотите видеть любимого, вы ищете все возможности, да, чтобы увидеть любимого. Ищите все возможности или всякую возможность, чтобы каждый день иметь контакт вот с любимым Словом Божьим. И вы убедитесь, точно так же будете свидетельствовать, когда вас приведут в Синедрион, и точно так же будете говорить истину, которая необходима для того, чтобы их убедить, чтобы они видели лицо ваше, как ангела сияющего, и ничего не боялись. Он начал говорить истину. И когда он истину раскрывал, они начали скрежетать зубами. Несмотря на то, что видели лицо как ангела, а все-таки враг больше наступал и наступал, чтобы осуществить все-таки. Стефан как бы не защищался, но он погиб. Но он защищался не для того, чтобы спасти жизнь свою, а для того, чтобы спасти их жизнь, чтобы им засвидетельствовать. Потому что многие священники покорились вере. И это уже большая победа. И тогда, когда они начали скрежетать зубами, он уже не видел больше врагов, Стефан, а он возвел очи свои к небу и увидел Господа. И стал молиться ему. Это была еще последняя проповедь. Он говорил им, что он видел. Это он дал им возможность, чтобы они покаялись перед ними. Это была последняя капля для того, чтобы взять в руки камни, вывести его, взять в руки камни и побить этого святого человека. Казалось бы, Господи, для чего ты допускаешь такие явления? Помните, Бог ошибок не делает. Запомните эту фразу. Бог ошибок не делает, если мы идем верным путем. Только спроси, Господи, что ты хочешь, чтобы я и в этом состоянии прославил тебя. Не отчаивайтесь, если вам придется пойти и долиною смертной тени. Только не оставляйте Господа, не вырывайтесь из Его руки. И когда еще одна очень положительная черта, и хотел бы, чтобы она осталась у вас тоже, когда эти люди опускали руки и брали камни, он не видел этих рук. Он не видел. В это время у него взор был возведен, и он говорит: Господи, прими дух мой. Он чувствовал, он видел, да. Прими дух мой. Но он успел еще важное другое сказать. То, что сказал Христос на кресте, и я хотел бы от вас услышать. Что он сказал? Не вмени им греха. Вот истинный христианин. Вот если нас называют сектантами, то такими мы должны быть сектантами. И не обижаться на обижающих нас, и на гонителей наших, не обижаться, но молиться за них, чтобы и из них, из этих людей, которые нас презирают, или как-то смотрят на нас, как мы вот на обочине общества, чтобы все-таки у многих открылись бы глаза, и чтобы через это прославилось бы имя нашего Господа. Пусть Господь прославится. Аминь.